кузина Бетта, Оноре де Бальзак. Если вы намерены вести себя плохо, делайте это с размахом. Или о том, как использовать собственную непривлекательность, чтобы расквитаться со своей более привлекательной кузиной. Когда мне было около 35, я вдруг многое поняла о жизни. Я полностью пересмотрела свои привычки в работе и положила конец своей одержимости Россией. Я перестала по 4-5 раз в год летать в Москву, как делала почти 10 лет. Мне не нравилось расставаться с близкими. Моя жизнь входила в ровный ритм, я становилась разумнее, и мне больше не нужно было прятаться за фальшивым фасадом иностранки, чтобы почувствовать себя счастливой. Наконец, я начала принимать себя, не идеальную, порой скучную, порой довольную жизнью, вместо того, чтобы быть удивительным, но не настоящим человеком, которым всем нам хочется стать, когда мы вырастем. К тому моменту у меня было 3 детей, 2 из них учили в школе французский и могли самостоятельно купить пан у щеколя в пекарне. Мои свекры приобрели небольшой домик в деревне неподалеку от Дюраса, да, того самого Дюраса, на юго-западе Франции. Мы начали пару раз в год ездить туда в отпуск. Это была совсем не такая французскость, о которой я всегда мечтала. В детстве я уж точно не хотела проводить время во Франции с англичанами. Но это казалось мне гораздо более настоящим и осмысленным. Потому что так и было. Я снова нащупала связь с той своей французской частью, которую годами заталкивала все глубже, подсела на передачу «Star Academy» — французский American Idol — и скачала на телефон давно забытую музыку — «Франс Галь», Патрика Брюэля, Жан-Жака Гальдмана. Я больше не заказывала «un chocolat» — горячий шоколад в кафе. Я заказывала «un grand crème» — кофе с молоком, чуть более крепкий и изысканный, чем кафе «Уле». Если, читая Стендаля, ощущаешь приближение старости, и, вполне возможно, «Le Rouge et le Noir» — это роман взросления, который просто стоит прочесть в нужное время, то Бальзак способен пробуждать к жизни. Бальзак не для молодежи. Он писатель на всю жизнь. Чтобы прочесть хотя бы часть его наследия, жить нужно очень долго, поскольку он был невероятно плодовит. Разумеется, дело здесь в том, что он был необыкновенно талантлив. Но была и другая причина. Достаточно упомянуть о Бальзаке, и большинство людей подумает о кофе, а не о «un grand crème» и не о «un café au lait». Одно только неуемное потребление кофеина позволяет возвести Бальзака в ранг святых заступников писателей. А может, он был первым в истории хипстером? Как бы то ни было, он стал и прекрасным, и ужасным примером для всех любителей кофе. С одной стороны, кофеин сделал его необычайно плодовитым. Он написал более 90 романов за 20 лет. С другой стороны, он пил столько кофе, что умер, по сути, именно от него. Из всех писателей, упоминаемых на страницах этой книги, Бальзак — главный невротик, обладающий наибольшим количеством причуд и при этом, на мой взгляд, самый симпатичный в своей неисправимости. Известно, что Бальзаку случалось выпивать до 50 чашек кофе в день. Да, 50. Это кажется мне странным. Как такое вообще возможно? Многие задавали этот вопрос, и проводилось немало исследований о вероятном размере чашек. Наверное, для эспрессо, объеме кофейника, которым он пользовался, и о методах заваривания кофе. Но это лишь спекуляции, потому что мы ничего не знаем наверняка. Мы можем только изучать оставленные им описания собственных привычек. Он писал, что тщательно регулирует потребление кофеина, чтобы вовремя достигать пика производительности. Как правило, он ложился спать в 6 часов вечера, вставал в 1 ночи, вливал в себя кофе, чтобы работать до 8 утра, затем недолго дремал, просыпался снова и садился за письменный стол еще на 7 часов. Единственный из писателей, кто мог бы тягаться с Бальзаком по потреблению кофе, — Вольтер. Для него рекордным якобы стали 80 чашек в день. Что не так с этими людьми? В сельской Англии, где я выросла, кофе в 70-80-х годах был диковинным напитком, к которому никто не проявлял интереса. Сегодня в любой дыре вам нальют flat white, и люди то и дело отпускают шутки о своем пристрастии к кофе. Но когда я была маленькой и только начинала знакомство с французским, кофе был экзотикой и ассоциировался у меня исключительно с Францией. Думаю, потому, что слово «кафе» во французском означает и кофе, и кафе, и мне казалось, что из-за этого право собственности на кофе принадлежит французам. Я понимала, что кофейная культура есть также в таких странах, как Италия и Испания, но своими глазами видела только, как французы пьют кофе и строят вокруг него свою жизнь, а потому считала его их фишкой. Странно, что мы все склонны считать французскими многие необычные и приятные вещи, которые вообще-то можно найти в культурах разных стран. В конце концов, это ведь не французы изобрели слоеную выпечку, виноград и секс. Однако, хотя соседние страны тоже гораздо на изысканные завтраки, хорошее вино и романтику, почему-то именно французы получили монополию на все. Бальзак в таком случае служит отличным, чисто французским примером кофемана, привычки и творчество которого кажутся синонимичными его национальной идентичности. Я не могу назвать ни одного русского, итальянского или немецкого писателя, привычки которого были бы в той же степени связаны с чем-то вроде кофе. Для Бальзака кофе был тем же, чем коктейли для Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Если прочитать очерк Бальзака «Прелести и печали кофе», станет очевидно, что он относился к кофе так же, как другие, к кокаину и героину. «Дайте мне поблажку, я совершенно ничего не смыслю в настоящих наркотиках. Для меня и cold brew — головокружительное приключение». Бальзак советовал определенным образом обрабатывать зерна, строго ограничивать объем используемой воды, выпивать одну за другой до трех чашек кофе и, наконец, пить крепкий холодный кофе на пустой желудок. Однажды Фредди Мур, автор кулинарных книг, решила проверить, можно ли вообще выпить 50 чашек кофе за день, и пришла к выводу, что Бальзаку пришлось бы выпивать по чашке каждые 16 минут. Это кажется маловероятным. Но стоит вспомнить, что нередко он выпивал по 3 чашки подряд. Впрочем, не ясно, откуда вообще взялись эти цифры. На мой взгляд, важнее не количество и не частота потребления кофе, а его качество. Бальзак отдавал предпочтение крепкому кофе, чтобы добиться максимального эффекта, писать, не смыкая глаз. Если вас пугает такое количество кофе, подумайте о том, чего Бальзак добился такими средствами. Поразительно, но роман «La Cousine Bette», в котором более 400 страниц, он написал всего за 2 месяца. Это роман о ненависти, зависти и злобе. В сущности, он совершенно жуткий. В нем сквозит бульвар Сансет, и он феноменален. Я впервые прочитала его в университете и была поражена. Он восхитительно детален и, как ни странно, от него захватывает дух. Таков стиль Бальзака. Он пишет быстро, и читать его тоже нужно быстро. Маргарит Дюрас в своей характеристике была беспощадна. Бальзак описывает все, абсолютно все. Это изнурительно. Это протокольно. Его книги неудобоваримы. В них не находится места читателю. Я занимаю противоположную позицию. Мне нравится клаустрофобия и дисфункция миров, которые он создает. Кузина Бетта — неподражаемый персонаж, злодейка худшего разлива, подлая, мстительная, мелочная. Но при этом она великолепна. Бетта хочет мщения, потому что одержима своей кузиной. Аделина красивее и обаятельнее нее. А еще она украла мужчину, за которого Бетта должна была выйти замуж. Бетта словно бы намеренно не обращает внимания на то, что выйти за мужчину, за которым замужем Аделина, барона Юло, не пожелал бы никто. С самого начала Бетта таит в себе обиду и задумывает погубить барона Юло, его жену и все семейство. Потому что если она не может быть счастлива, то счастья не видать никому. Она подговаривает свою соседку Валери Марнёв соблазнить барона Юло и вытянуть из него как можно больше денег, хотя и знает, что у него почти ничего не осталось стараниями его прошлой любовницы Жозефы. Тем временем у Бетты вспыхивают материнские романтические чувства к Венцеславу Стейнбаку, ее соседу сверху, польскому художнику, которому она не дала совершить самоубийство. Когда Стейнбак сближается с дочерью Аделины Гортензией, и они заявляют о своих чувствах друг другу, придуманный Беттой мир рушится. Появляется вторая причина для мести, причем даже более веская. Подстрекаемая Беттой, Валерий оставляет барона Юло без гроша и заманивает в ловушку Кривеля, любовника Аделины и Стейнбака. Здесь я готова отдать Бальзаку должное. Ему прекрасно удались женские персонажи, способные заставить мужчин делать все, чего они пожелают. Муж Валерий Марнев, Фортен, работает в министерстве под началом барона Юло. Стоящему на грани разорения Юло приходится повысить в должности супруга своей любовницы. Финансовое положение барона становится отчаянным. Юло не только пользуется служебным положением, чтобы повысить мужа Валери, но и просит своего дядю Иоганна дать ему доступ к казенным средствам. Бальзак искусно строит этот карточный домик, как можно дольше откладывая момент его разрушения и скрывая роль Бетты в паутине интриг, хотя на самом деле она, разумеется, велика. Гортензия узнает о неверности Стейнбака. Должностные преступления барона Юло обнаруживаются, и его постигает крах. Последний мастерский удар наносит Валери. Она выходит замуж за Кривеля. В результате Валери, порождение Бетты, входит в семейство Юло и оказывается самым богатым и влиятельным его членом. Хоть это и кажется некоторой победой Бетты, в реальности это не так. Она умирает, не добившись ничего из задуманного. Бетта — такой притягательный и запоминающийся персонаж, что ее сравнивают с шекспировским Яго из «Отелло». А сам роман так масштабен и наводит на столько мыслей, что порой его ставят в один ряд с «Войной и миром». Второе сравнение кажется мне сомнительным, поскольку сочинение Бальзака выстроено совершенно иначе, чем эпопея Толстого, и уделяет значительно больше внимания психологическим портретам героев из определенной общественной прослойки. Толстой работает совсем на другом уровне. Позвольте пояснить, я не утверждаю, что один из них лучше или хуже другого. В этом вопросе я не готова биться об заклад. Они совершенно разные. Уникальным и знаковым роман «La Cousine Bette» делает Бетта. Другого такого персонажа просто нет в литературе. Она явно попадает в категорию антигероев, которые настолько ужасны, что хороши. Многие попадали под чары Бетты, и ее образ не раз анализировали с феминистских позиций, называя ее одним из прекрасных андрогинных персонажей, на которых специализировался Бальзак. Она явно своеобразна, а не типична. «La Cousine Bette» — великолепный рассказ о медленно тлеющей мести, в котором можно найти параллели с «Les Liaisons Dangereuses». В этом отношении кузина Бетта напоминает маркизу де Мертей. Оба женских образа характеризуются необычным бунтарством. Известно, что прототипом Бетты, по крайней мере, отчасти послужила мать Бальзака, что кажется несколько странным, поскольку во многих отношениях его героиня была настоящим чудовищем. Впрочем, Бальзак не питал особой любви к матери, поэтому такой портрет не вызывает удивления. Но в Бетте я вижу и нечто совсем иное. Мне она нравится. Она злой, но симпатичный персонаж. Подобно «Les Liaisons Dangereuses», где читатель становится соучастником, желая, чтобы маркиза де Мертей и виконт де Вальмон осуществили свой подлый замысел, «La Cousine Bette» хороша тем, что у злодейки в романе есть план. Мы хотим узнать, что будет, когда ее план осуществится. Нам не хочется, чтобы он был сорван. Особенно приятно, что таким героем стала женщина, ведь это необычно. Но все-таки не для 20 века, поскольку существует любопытная голливудская параллель. Считается, что Бет Дэвис выбрала сценическое имя с оглядкой на «La Cousine Bette». Она играла роли многих героинь, одержимых местью в стиле Бетты. Наиболее очевидный пример — образ из фильма «Все о Еве», где ее героиня уступает в столкновении с более молодой и красивой версией себя. Если в романе Бальзака Аделина подминает под себя Бетту, то в фильме бродвейскую звезду Марго Ченнинг, Бет Дэвис, затмевает юная претендентка на ее корону, инженю Ева Харрингтон. Поскольку в киноверсии «La Cousine Bette» Джессика Лэнг исполняет роль Бетты, и она же играет Джоан Кроуфорд в телесериале «Вражда» об их противостоянии с Бет Дэвис, обе считают себя примадоннами в духе кузины Бетты, я не могу смотреть на Джессику Лэнг ни в одном фильме, не вспоминая при этом о Бальзаке. Внешность Бетты в романе тоже описывается весьма интересно и иронично. Как читателя меня не столько отталкивают, сколько интригуют такие описания. Еще я ставлю под сомнение слова рассказчика или даже писателя. Правда ли Бетта похожа на обезьяну? Или же ему просто неприятно 42-летняя женщина, которая никогда не была замужем и предпочитает носить удобную, а не модную одежду? Может быть, он иронизирует? Да, у нее срастаются брови, и лицо немного напоминает обезьянью морду. Но у каждого из нас бывают дни, когда мы кажемся себе такими. Хочет ли Бальзак, чтобы она была нам противна? Не в этом ли его замысел? Может, он хочет, чтобы в тот момент, когда мы проникнемся симпатией к ее чертовски коварным планам, мы взглянули на себя и поняли, что в нас тоже есть что-то от «бет» — зверя. Звероподобие имеет важность. В каждом из нас есть кое-что звериное, и нам нравятся такие герои в романах. Они гораздо интереснее и искреннее, чем благонамеренные персонажи. По словам Генри Джеймса, Бальзак был верховным судьей человеческой природы. Флобер ругал его, на чем свет стоит, и однажды сказал, что Бальзак был бы выдающимся человеком, если бы умел писать. Флобер вообще был тем еще гадом. Пруст испытывал на себе огромное влияние Бальзака и любил его, но даже у него не получалось не назвать его вульгарным. Справедливости ради стоит отметить, что идут споры, не является ли Бальзак скорее историком, чем писателем. В некотором роде он напоминает документалиста. Он пользуется формой романа, чтобы описывать происходящее вокруг. На творчество Бальзака нередко взирают свысока, просто потому, что его наследие огромно. Неужели можно столько написать без потери качества? В цикл «La Comédie Humaine» — «Человеческая комедия», где он выносит окончательный вердикт о человеческой природе, входит 91 оконченное сочинение, включая романы, рассказы и очерки, но еще и 46 неоконченных. На страницах своих произведений он вдохнул жизнь в невероятное количество людей. По оценкам биографа Грэма Роба, он создал более 3500 персонажей. Даже в наш век сиквелов, приквелов и писательских брендов сложно представить, чтобы кто-то выпустил серию романов в 91 томе. Бальзак доводит идею последовательности романов до крайности, но при этом не единственный выбирает такую форму творчества. Позже она выльется в концепцию «роман-флёв» — «романы реки». Самым очевидным примером такого произведения можно считать «A la recherche du temps perdu» — «Пруста». Романы, составляющие последовательность, взаимосвязаны в своем изображении мира и объединены целью передать общую идею, но при этом читать их можно по отдельности и не обязательно друг за другом. Изображаемый в них мир населен огромным количеством персонажей, действия которых связаны далеко не всегда. В чем смысл всего этого для Бальзака? На мой непрофессиональный взгляд, он неосознанно задумал «La comédie humaine» как повод продолжать писать. В конце концов, разве можно найти более вескую причину написать очередную книгу? Если эта книга входит в серию и становится частью великого плана, не продолжить труд просто невозможно. Это позволяет поддерживать в себе определенный уровень одержимости и дает чувство, что ты работаешь, чтобы построить нечто грандиозное и чрезвычайно значимое. Раз уж на то пошло, не этого ли всем нам хочется от жизни? Бальзак написал возмутительно много, включая более 30 эротических рассказов на особом средневековом французском, который он сам изобрел, чтобы больше никто не смог их прочитать. Да, вы все верно поняли. Жаль, такая лингвистическая возможность не была известна автору «50 оттенков серого». Одним из мотивов Бальзака, возможно, именно тем, что делает его самым необычным из французских писателей XIX века, было заявленное желание изучать индивида в контексте истории его семьи. Это объяснимо, учитывая, насколько нестандартной была семья самого Бальзака. На один из аспектов его биографии часто не обращают внимания, поскольку писатель и сам был весьма ярким персонажем, но упоминание явно заслуживает удивительной истории его отца. Отец Бальзака, Бернар Франсуа, родился в крестьянской семье неподалеку от Альби на юге Франции в 1746 году и стал первым из 11 детей. Не знаю, что толкнуло его к этому и насколько это было нетипично, судя по всему, крайне нетипично. Но Бальзак-старший уговорил местного священника научить его читать и писать. Это позволило ему подросткам устроиться секретарем к юристу и переехать в Париж. И снова, весьма нетипично для конца XVIII века. Бальзак-младший рассказывает любопытную историю о первых днях отца в Париже. Когда Бернар Франсуа жил в доме прокурора в Париже, его попросили разделать куропатку. Он понятия не имел, как это делается. Нам остается лишь предположить, что он никогда прежде не видел куропаток. Вместо того, чтобы сказать «нет, простите, может, кто-то другой», что было бы крайне скучно и совсем не в характере Бальзака-старшего, он взял нож с такой уверенностью и воодушевлением, что разрезал и тарелку, и скатерть, и деревянный стол. Почему-то это произвело большое впечатление на собравшихся. Бернар Франсуа полагал, что дожить можно и до 100 лет, если жить правильно. Для этого, по его мнению, нужно было блюсти умеренное целомудрие. Не знаю, что именно он имел в виду, то ли очень много секса, то ли не слишком много. И съедать на ужин только одну грушу. Бальзак-младший выбрал противоположный путь и славился своей любовью к изобилию. Однажды он подал луковый ужин, состоявший из лукового супа, лукового пюре, лукового сока, луковых оладьев и лука с трюфелями, по сведениям Роба. Он любил груши и следил, чтобы у него в запасе их всегда оставалось 1500, а этого его отцу хватило бы на целых 4 года. Представления Бальзака о женщинах и матерях весьма интересны, особенно если вспомнить, что он творил за несколько десятилетий до Фрейда. Его отец Бернар Франсуа якобы гордился, что в детстве научился сосать молоко из козьего вымени. Так, по словам Бернара Франсуа, делали древнегреческие боги. Да, я тоже не поверила своим глазам, когда прочла это. Мастер. Хотя мне сложно понять, как подманить к себе козу и заставить ее стоять рядом, если ты совсем малыш. Наверное, не стоит об этом задумываться. Бальзака, как и многих городских детей того времени, отправили к кормилице, и это, похоже, обидело его на всю жизнь. Биографы подробно рассказывают, что он очень долго не мог простить свою мать. Я не очень понимаю такие моменты в биографиях писателей XIX века. Как можно обижаться на то, что было в порядке вещей? Если у всех вокруг были кормилицы, разве можно было чувствовать себя уязвленным? Может, он просто боялся вспоминать, как отец сосал молоко у козы? Я вот боюсь. Возможно, мы применяем к писателям современные стандарты, когда предполагаем, что в младенчестве Бальзак страдал от недостатка общения с матерью. Да, позже он сказал, что мать его ненавидела, но речь ведь наверняка шла о детстве, а не о младенчестве. 8 лет его отправили учиться в школу в 50 километрах от дома, и за 6 лет он всего дважды повидался с семьей. Признаю, такое наверняка кого угодно заденет, даже если и считается совершенно нормальным. Какими бы ни были на самом деле отношения Бальзака с матерью, у него сложились весьма своеобразные представления о женщинах. Он был уверен, что обладает чудесной способностью заставить женщину подойти к нему с другого конца комнаты и поцеловать его, словно Дэвид Блейн от романтики. Отчасти это объяснялось его самолюбием и фантазиями о величии. Не стоит их недооценивать, ведь в некотором роде именно эти фантазии позволили ему стать писателем. Но отчасти это, вероятно, было связано с интересом его матери к магнетизму, к которому он относился с предельной серьезностью. Можно подумать, что, написав сотню романов за жизнь, которая оборвалась в 51 год, Бальзак был слишком занят, чтобы заниматься еще хоть чем-то. Но надо отдать ему должное. Он пошел в отца и не бросал попыток открыть какое-нибудь безумное предприятие. Он надеялся обрабатывать шлак из римских шахт на Сардинии. Однажды он вознамерился срубить в Украине 8 тысяч гектаров дубовых лесов и перевезти древесину во Францию. На смертном одре он уговаривал родственника отправиться в Америку, чтобы поискать там пока не обнаруженную золотую жилу, а раньше подумывал выращивать ананасы под Парижем. Не могу представить, чтобы Джонатан Франзен сделал хоть что-то подобное, а ведь он написал лишь 5 романов. Грандиозная жизнь Бальзака и его непомерное, богатейшее наследие могут обескураживать, поэтому я искренне рекомендую обратиться к фильму «Кузина Бетта» с Джессикой Лэнг. Мне нравится, каким мрачным предстает в этой картине Хью Лори. Мне нравится и сам фильм, хотя он довольно странный и сильно отличается от книги. Например, одного из главных героев убивают в первые 5 минут. Этот фильм однозначно стоит посмотреть, поскольку он позволяет составить представление о комическом таланте Бальзака, а это, несомненно, важно для писателя, которого заботит лишь глупость человеческая. В киноверсии Аделина умирает, оставляя мужа и дочь Гортензию, а также своего брата и невестку, на попечение Бетты, которая тотчас пытается выйти замуж за вдовца. Он отказывает. Сцена, в которой Бетта сидит у постели умирающей Аделины, очень забавна. Аделина: «Мы называли тебя графиней Капустой, но тебя это не задевало». Бетта: «В такой семье, как наша, лишь у одной девушки есть будущее. Твоя красота пошла на пользу нам всем». Аделина: «Ты пыталась меня утопить». Бетта: «Я случайно». Аделина: «Они ведь били тебя». Бетта: «Холодно. Я этого не помню». В исполнении Джессики Лэнг Бетта становится прообразом Кэти Бейтс в «Мизери», а Элизабет Шу играет актрису, которую Бетта использует, чтобы отомстить всем мужчинам. «Тогда ты станешь топором», — говорит Бетта, «а я рукой, которая орудует тобой». Я ведь говорила, это очень смешно. В финале фильм, по сути, превращается в «Ле Мизерабль» и завершается абсурдной сценой с монашками с голыми попами. Хуже спойлера не найти, но я могу лишь извиниться за него. После выхода картины в 1998 году Джин Нейтан написал в The New York Times об адаптации масштабной бытовой драмы 1847 года и одного из самых известных романов Бальзака. Масштабный — правильное слово. Роберт Льюис Стивенсон с презрением назвал Бальзака косноязычным Шекспиром. Такая характеристика несправедлива и некорректна, но читая этот роман, можно понять, что имел в виду Стивенсон. Бальзак не склонен говорить одно слово там, где можно сказать сотню. Разговоры, которые, вероятно, ограничились бы несколькими репликами и заняли бы 10 минут в реальном времени, пересказываются в мельчайших деталях и растягиваются более чем на 20 страниц. Здесь мне вспоминается одна из первых сцен, в которой Аделина, красивая старшая кузина Бетты, пытается заручиться поддержкой Кривеля, чтобы выдать замуж свою дочь. Непосвященным сочинения Бальзака могут показаться утомительными. Однако, как только вы привыкнете к его стилю, к его одержимости деталями, к его жажде описывать каждый нюанс каждого выражения лица и фиксировать каждый поворот беседы, и как только погрузитесь на глубину, где он работает, оторваться от чтения будет уже невозможно. Бальзак не склонен по 5 дней описывать одну бровь, но его сочинения напоминают заметки режиссера, который объясняет, что именно происходит в сцене. Бальзаку свойственна кинематографичность, и порой, читая «Ля Кузин Бет», чувствуешь, что смотришь реалити-шоу XIX века, в котором за каждым персонажем постоянно следит камера, фиксирующая каждую перемену в лице и каждый звук. Биограф Грэм Роб называет Бальзака добровольным, но неодобрительным секретарем французского общества. Он исправно записывает все и в процессе осуждает каждого. Возможно, именно к многочисленным сочинениям Бальзака нужно обратиться тем, кто хочет понять некоторые противоречия современной эпохи высоких скоростей. Бальзак принадлежал старорежимной Франции и ужасался при виде нуворишей, прокладывавших себе путь в высшее общество, скупая Париж и исповедуя материализм. Но ничто не вечно. Одной из причин смерти Бальзака стала гипертрофия сердца. Его сердце оказалось слишком большим. Последние 20 лет жизни это сердце участвовало в невероятном романе, достойном литературы. Это реальная история, которая кажется до странности современной, словно случилась в наш цифровой век. В 1832 году Бальзак получил анонимное письмо, в котором некая Летронжер, иностранка, жаловалась на цинизм и атеизм его романа «La peau de chagrin» — «Шагреневая кожа», и сетовала, что женщины представлены в нем в ужасном свете. Письмо настолько заинтересовало Бальзака, что он разместил в газете объявление, умоляя автора связаться с ним снова. Мне вспоминается «The Pina Colada Song». Кроме того, это, пожалуй, один из первых примеров того, как привлечь мужчину феминистским троллингом, обвинив его в мизогинии. Оказалось, что письмо написала Эвелина Ганская, замужняя польская аристократка. У них с Бальзаком завязалась переписка, которая растянулась на 10 лет. Когда в 1841 году муж Ганской умер, они завели 10-летний разговор о том, не стоит ли им пожениться. Ситуация была сложной из-за ее финансового положения и наследства ее дочери. В конце концов, они поженились в 1850 году. Он умер 5 месяцев спустя. Сразу после смерти писателя были разговоры об отравлении кофеином. В некоторых источниках, не имеющих подтверждения, упоминался сифилис. Теперь я разочаровалась бы, если бы о нем не вспомнили вовсе. Бальзаку также поставили диагноз переутомления, что справедливо, логично и самоочевидно, но умереть от этого все равно крайне нежелательно. Врач, который знал Бальзака при жизни, прямо сказал, что писатель заболел, потому что пил кофе, чтобы не заснуть, когда ему следовало спать. Я часто думаю об этом. Может, Бальзак покупал себе время, покупал часы бодрствования? Может, за 51 год своей жизни он бодрствовал больше, чем мы бодрствуем за более долгий срок? Может, использование этих дополнительных часов, за которые он заплатил большую цену, когда пил кофе, стало отличным вложением? Может, иначе он и вовсе не сумел бы создать «La Comédie Humaine»? Но есть вероятность, что Бальзака уничтожили само творчество и его рабочий метод. Не помогло и то, что когда он серьезно заболел, к нему однажды пришел врач, который прописал ему засовывать ноги в еще теплые внутренности только что вспоротого поросенка. Меня поражает, что дело было всего чуть больше 150 лет назад. Интересно, что мы сегодня делаем такого, что будет казаться таким же диким нашим правнукам? Бальзак умер 18 августа 1850 года в возрасте 51 года. Среди прочих, его гроб нес Виктор Гюго. Бета, конечно, продолжает жить и кажется такой же цветущей, как в тот день, когда Бальзак ее создал. В романе она получает по заслугам. Трудно не любить Бетту до самого печального конца, хотя Бальзак и намекает, что в конце она умрет, поскольку именно таким будет ее наказание. Мало того, испуская последний вздох, измученная туберкулезом, она понимает, что ее сестра по-прежнему, вопреки всему, счастлива со своим мужем. Месть Бетты прошла даром. Но я не могу отделаться от чувства, что Бетта в этом романе все же побеждает. Когда она оказывается при смерти, у ее постели собирается вся безутешная семья. Все планы Бетты остались анонимными, и никто ни в чем ее не заподозрил. Она рушила жизни и обрекала близких на несчастье, но они считали ее своим ангелом. Бальзак, однако, сохраняет неоднозначность до конца. Герои не становятся абсолютно несчастными, а Бетта не становится абсолютным триумфатором. Нам остается лишь гадать, есть ли у нас надежда хоть в какой-то степени быть хозяевами своей судьбы. Мы можем попытаться изменить ход вещей и повернуть события в свою пользу, и все же в итоге все случится так, как случится. Это может оказаться нам на руку, а может быть и нет. Бетта не получает настоящего удовлетворения. Но все равно она — моя героиня, и мне частенько хочется достать себе большую желтую кашемировую шаль в качестве напоминания о ней. Знаменитая шаль из книги настолько не соотносится с изысканной парижской модой, что ее существование можно объяснить лишь извращенным вкусом Бетты. В творчестве Бальзака интересно напряжение, которое возникает между описываемым им насыщенным миром. Пожалуй, ни один писатель не создает столь богатый на детали мир. И отсутствием морали в конце истории. Победителей нет, но в равной степени нет и настоящих проигравших. Возможно, именно поэтому Бальзак входит в число самых завораживающих и ярких французских писателей. Он так плодовит, что в его творчестве мы находим целый каталог жизни, который можем без конца изучать и пытаться понять. Впрочем, он, как и сама жизнь, вероятно, непостижим.